Уважаемые братья и сестры, сегодня в нашем эфире учителя. Учебный год закончился, его волнения улеглись. Мы тоже часто в этом учебном году критиковали школы, учителей, современную систему образования, ее тенденции. Ну, например, уроки физкультуры. Нам все-таки кажется, что уроки русского языка и литературы гораздо важнее. И в то же время давайте попробуем послушать, что думает об этом учитель физкультуры. Итак, мы в микрорайоне Чапаевский, в школе номер 15 города Екатеринбурга. Этой школе в следующем году исполняется 80 лет. За эти годы наработан немалый опыт. Учитель физкультуры, с которой мы беседуем, проработала в этой школе 30 лет.
Андронова Любовь Александровна, учитель физкультуры. В данной школе работаю с 1984 года. Первый выпуск педагогического училища номер 1. Он раньше выпускал только учителей начальных классов. Это школьное воспитание. И мы вот в 70-м году были первым набором в это педагогическое училище имени Горького. И первые выпускники. Вот, начала работать учителем физкультуры. Главное – это работа с детьми. До такого времени доработали. Это говорит о том, что мы можем работать с детьми и никуда до сих пор не ушли в другую сторону, в другую отрасль. Поэтому мне нравится работа. Коллектив, по-всякому говорю, бывает. Но если ты работаешь с детьми, что работать, менять коллектив? Я остаюсь уже здесь на протяжении многих лет. Мне нравится. Дети, в принципе, с уважением относятся. С удовольствием идут на уроки, когда у меня бывают какие-то моменты, что в школе нет, они скучают. Мне нравится, что они соответственно таким отношением относятся к предмету и занимаются. Им интересно. Раньше очень много было, допустим, дополнительной нагрузки. Мы очень хорошо занимались с ребятами спортивным ориентированием в погоду. Походы ходили постоянно в любое время года на спортивные соревнования, даже по ориентированию. Сама бегала с удовольствием, искала эти КП на учительских соревнованиях. Ездили много в колхоз. Раньше же ребята ездили. У нас подшефный Красноуфимский район, село Рахмангулово. Недавно показали в новостях, что там китайцы заняли все эти плантации луковые теплицами и химикатами, все там пичкают. Поэтому ребята с удовольствием. Это первый год как-то поехали еще с таким нежеланием, но когда поработали, на следующий год уже отбоя не было. Если, допустим, ученик где-то какие-то промахи в поведении есть, мы ему говорим, так мы же тебя в колхоз не возьмем. О, так я ведь справлюсь. Поэтому набор в колхоз был всегда. Мы с завучем тогда работал, у нас Галина Яковлевна по воспитательной работе. И шо всех да, неблагополучных брали с собой с удовольствием. Песни на колхозные темы переделывали современные. Ребята с удовольствием работали. И потом мы после этого ездили, заработав в Рахмангулово деньги, мы ездили на юг. Тоже тогда еще город организовывал эти поездки. В Ростов-на-Дону, в Краснодар ездили. Убирать уже фруктовые сады, овощные плантации.
А в Рахмангулово что вы делали?
Пропалывали лук. Очень интересно было. Ребята 4 часа работали. Там речка, река Белая или Уфа, не помню уже. После работы всегда ходили на речку купаться, поэтому было очень интересно. День проводили время. На 20 дней уезжали.
И без химикатов были хорошие урожаи.
Тогда не было никаких химикатов, поэтому нормально лук там рос. Единственное, качественно пропало, так урожай хороший.
Сейчас хорошо бы было такую традицию возобновить.
Да, мне кажется, потому что детям, во-первых, некуда девать время, городским детям, это они когда от безделья маются. А там они с удовольствием ехали, не знали, что они могли для себя заработать. Если в то время, допустим, зарплата взрослого человека была максимально считалась 120 рублей за 8-часовой рабочий день, они работают 4 часа, получали по итогам этой работы по 150, по 170 рублей. Это были хорошие деньги. И когда они с этими деньгами потом ехали на юг работать, ну там-то уже денег почти не платили, там копейки на юге. Главное, накормят бесплатно. А покупали себе уже наряды. Тогда вот только начинали кооперативы все эти создаваться. И они счастливы и довольны на свои заработанные деньги. Поэтому воспоминаний очень много. У меня, говорю, Наташа тогда выложила тоже фотографии вот эти общие, где на теплоходе, на экскурсии ездили, так отдыхали. Так народ стал откликаться. Ой, так я это помню, мы там тоже были. Вот, и пошли отклики по этим фотографиям. Поэтому воспоминаний очень много. На соревнованиях, как вот по учителям ездили, различные По всем же видам спорта в школе проходим программы. Зимой лыжи, с удовольствием бегали все время на всех соревнованиях. Коньки. Вот корт у нас тут был, сейчас как-то его не стало. Массово хоккей играли.
А у вас тут выявились какие-нибудь таланты, которые пришли в большой спорт?
В большой спорт не попали, но очень несколько учеников, которые пошли по профессии учителя физкультуры, тренерами работают в фитнес этих самых клубов. Вот даже, вот я говорю, уже вот последние годы Димка Казаков, который закончил, тогда у него тоже был спор с родителями, он хотел на спортфак, а родители нет, другое место поступил. Не помню уже в какой институт, в итоге после первого курса все равно ушел на спортфак. Девочка была, занималась карате, тоже поступила в пединститут, закончила, тренером работает. Есть хорошие ребятишки, которые достигли хороших результатов не только даже вот в спорте, а в жизни. Допустим, мы всегда вот ребятам своим пример придаем, к чему приводят полученные знания в школе. Если мечтал ребенок быть моряком, и он теперь уже такой состоявшийся, плавает везде в загранплаваниях по полгода. Другой мальчишка мечтал о летной школе, он поступил, ее летает. И вот когда тоже еще урок шел, он пришел вот в этом году ко мне в зал, долго разговаривали. Я говорю, вот наш ученик, который мечтал был летчиком, быть летчиком, мечта сбылась. Так это с удивлением, что вот, оказывается, на самом деле реальные люди могут добиваться таких хороших результатов.
А физкультура, по вашему мнению, формирование характера какую роль играет?
Ну, в принципе, если у человека есть цель, то и можно сформировать этот характер. Дело в том, что очень часто улица переманивает. Тренера приходят, да, работать в школу тоже. Сейчас же учителя физкультуры только физкультуру ведут, и уже тренировки-то мы не ведем, раз тренеров очень много. Тренера набирают вот сентябрь, да, ходят сентябрь, полоктября, а потом уже опять теряются. А неохота на улицу лучше. Вот они не могут это время распределить, что на улице тоже можно погулять, но и польза для тебя. Все равно мы же всегда говорим, что спорт как-то организовывает человека, можно все успеть. И побегать, и кино посмотреть, и позаниматься уроками, и на тренировке время. Тогда, говорю, человек больше успевает сделать, и больше узнать, и успехи лучше. Поэтому немножко другая, допустим, сторона в том плане, что если раньше меньше было развлечений для детей, то они с удовольствием бегали везде, на всякие соревнования, по всем видам спорта. А сейчас надо заманивать. Даже заманивать как? Вот если это учебная работа, соревнования по учебной работе, как класс справился с программным материалом, допустим, по гимнастике. Весь класс проверяется, ставится средний балл, допустим, за какое-то отдельное упражнение. А я не хочу, а мне это не надо. Я говорю, так это не тебе надо. Вот ты в 9 классе пойдешь экзамен сдавать, ты обязан его будешь сдавать, потому что это обязательно. Здесь это по программе тоже обязательно, все равно не пойду. Вот это вот проблема теперь. Некоторые дети вот так вот относятся к тому обязательному, что нужно.
Обленились. Они сидят за своими
этими. Смотрите, вот даже вот сейчас вот русский язык, да, сдавали, вся страна караул кричит, насколько неграмотные дети стали. Даже вот здесь они не хотят
опустили
этого.
Опустили на 12 баллов, если баллов.
Потому что вот как-то по-другому они сейчас глядят на жизнь.
По математике, по русскому.
Да. Третий час добавили, вроде бы очень хорошо, нам 2 часа физкультуры не хватало в свое время, когда 2 урока в неделю было. Этот же учебный материал все равно надо проходить, чтобы, допустим, раз у нас в течение года легкую атлетику проверяют класс, подвижные игры, как начальная школа двигается, проверяется, лыжную подготовку проверяют, конькобежный спорт проверяют, все виды программы, которые мы проходим, каждая параллель проходит. И получалось так, что детям играть хочется. Это же волейбол, баскетбол, да, в более младших классах пионер был, а времени на это же не хватало. А вот когда третий-то час дали нам, так вот хотя бы вот этот третий час мы можем позволить побольше уже поиграть. Допустим, вот тему баскетбола проходим, да, научить ребенка бросать мяч в кольцо, это же время надо, он же ведь когда поймет, что от каких мышц зависят все эти действия, что влияет на скорость ведения мяча. Вроде бы изучили поиграть, а кого там 5-10 минут, да, на игру? За 5-10 минут он еще и не поймет, что с этим мячом во время игры-то делать. Поэтому нам нравится, что вот этот третий час, но опять же, если он хочет, он с удовольствием играет, а если кто не хочет, его ведь не заставишь. Но я же приготовился к уроку. Молодец, приготовился. Ну давай, это ж твои ручки, твои ножки. Это вот как ты, какую команду дашь себе. Я-то только могу тебе движение показать, рассказать, что это, как. Но ты же действия делаешь. А я все равно не могу. Вот такие вот есть дети, которые даже в 9 классе еще вот так вот. Такое движение на волейбольный мяч. Куда он полетит? Говорит, если ты делаешь движение вот такое, он полетит в пол, а сетка-то посмотри где. Я все равно не могу. Таких, конечно, трудно научить. А которые хотят, они с удовольствием уже на уровне таких хороших приемов.
Два учителя, с которыми мы беседуем сейчас, уже не работают по специальности. Они уже отдали детям десятки лет своей жизни. Давайте послушаем их рассказ о том, как все было раньше. И, может быть, какие-то крупицы этих знаний нужно выловить из личного опыта старых учителей. А может быть, возможно, вернуть какие-то традиции, которые помогут воспитывать современных учеников. Учителя 15-й школы.
Аюбова Салима Валеевна, бывший учитель этой школы, проработала 19 лет в школе 15. Около 5 лет была завучем этой школе, учитель химии и биологии.
Мушкина Валентина Ивановна. Училась здесь 10 лет, а потом работала 44 года здесь, в этой же школе. И вот сейчас встречались, 60 лет у нас было. На той неделе мы встречались со своим выпуском.
1 сентября 44-го.
Ой, как я вот сейчас помню. Захожу в школу, вот там, где дверь, и поднимается лестница. Лестница была вся украшена, она с Турцией. Вообще, школа была тогда самая чистая у нас по району. Занимала первое место. Директор был школы Любовь Павловна Судьбина, соседка наша. Очень хорошая женщина. Меня учила потом по истории.
Вам сколько лет было, когда вы поступили в школу?
Ровно 7 лет, и через день я пошла.
Какое было настроение у людей? Как они...
Да, по-моему, все радовались. Вообще, ну, раньше люди были совсем другие вещи. Очень добрые, отзывчивые. Я никогда не думала о том, как я буду учиться. У меня просто было желание все узнать, все вычитать. И я уже где-то в классе 6-м я прочитала всего Голсуорси. У меня была учительница Людмила Играфовна здесь. Она работала в начальной школе учительницей и работала еще библиотекарем. А перед войной у нее как раз погибла дочка моего возраста, ну, постарше, может быть. И вот она меня все время к себе приглашала, и в библиотеке я буквально ночевала и спала. Можно сказать, бабушка у меня книжку всегда забирала и выгоняла на улицу.
Какая здесь была атмосфера? Здесь деревянные дома были?
Да, в основном здесь вот были бараки. Три барака здесь двухэтажные были. И частный сектор дома. Ну, в частном секторе там, конечно, люди жили намного лучше. И вот эти все барачные люди этот частный сектор недолюбливали. Я жила в частном секторе. У меня как раз отец перед тем, как пойти на фронт, построил дом. Мы жили на Радищево. Я родилась на Радищево. Ну, все равно дружно бы жили всегда.
А я дополню, был специальный дом. Он типа как барачного типа, но... Было 5-6 лет. На каждое крыльцо было учительский дом.
А, да, я крыльцо. 4 подъезда.
Да, высокое такое крыльцо, заходишь, даже больше, наверное.
4 подъезда, как сейчас.
И там есть квартиры, как бы отдельный вход. И этот дом называли учительский дом. Его построили специально в годы войны. Валентина Ивановна, помогайте мне.
Его построили до... Наверное, до войны построили.
Нет, ну ладно, я слышала, что годы войны специально для учителя.
Потому что во время войны уже здесь все были учителя.
Давали квартиры, там комнаты.
У меня там жил друг, учителям. Лёшка, Шпариные Лапки, они из Москвы приехали. И вот учительница, мать у него была.
А эвакуированных много было?
Да, приличненько. У нас работала здесь повар из Москвы, тётя Шура. А у нас семья была большая, 4 детей, и она у нас все время Таню просила к себе взять. Мама пришла и говорит моей бабушке, вот просит Таню, она говорит, да ты что, как можно? Нет, конечно, а Таню очень просили. Много было эвакуированных, но очень все какие-то хорошие люди были, очень хорошие.
Но Таня еще помнит, как на перемене приносили обед, можно сказать.
Не на перемене даже, я помню, приносили нам обед после второго урока. И приносили, значит, булочку, такой хлебушка, кусочек. И там что-то еще, не помню уже что.
На чем приносили?
На подносе. Вот. И во время перемены все это кушали. У нас один парень учился во втором классе, как я сейчас запомнила. Он вообще не посещал школу. Но когда вот этот второй урок кончался, он уже приходил, первый становился, ему давали кусочек хлеба. Ну, голодный был ребенок.
Это вот такой был обед, да?
Да, такой был обед. На втором этаже был госпиталь в этой школе.
То есть
а то крыло,
дети учились, да?
Да, дети. Ну, классов-то мало было, конечно, по одному классу. Вот. Из нашего класса все люди кончили образование, получили всех высшее образование. В общем, все чего-то добились. И вот до сих пор поддерживаем отношения еще.
А сколько у вас было в классе?
В нашем 10 классе 30, по-моему, 2 человека мы кончали. Наш класс. Один только был 10 класс.
Такие понятия, как... Ну, там, не знаю, бойкот или какие-то вот отношения не очень...
Да нет, у нас не было никогда ничего. У нас часто были вечера здесь школьные, собирались, выступали, какие-то концерты ставили, танцы были очень... Ну, вот я запомнила, что где-то в 7 классе я пришла первый раз на вечер, и там так интересно было. Парни пели какой-то матросский танец, танцевали, пели песни, девочки танцевали. Ну вот у меня вот это все в голове. Ну, у меня еще потому, что я память хорошая очень. Поэтому я все помню, и даже фамилии всегда помню.
А когда вы приняли решение пойти вот по педагогическому пути?
Меня моя первая учительница Наталья Никаноровна. И когда, значит, она все... Пойдем в школу, так будешь учительницей. Я говорю, да нет, никогда я не буду учительницей, зачем это мне не нужно? А потом Людмила Графовна, которая вот меня себе часто брала и которая меня приучила любовь к чтению, вот она, значит, всегда мне говорила, что из тебя выйдет хороший учитель. Я говорю, да какой учитель? Я была очень скромная, я всего как-то стеснялась, боялась. В общем, такая была. А потом, когда кончила 10 класс, я пошла в университет. Я сдала все экзамены, мне уже на последнем, предпоследнем на немецкий язык сдавала, мне преподаватель говорит, я обязательно заберу тебя в свою группу, потому что мне немецкий язык очень шел хорошо. У нас учитель был очень хороший, Анатолий Васильевич, немец, и хорошо нас учил. А потом, значит, я уже смотрю, пришла на другой день, не на другой день, когда кончилось, смотрю, я не прошла. А девочка, которая сдала на двойку физику, она прошла. Вместо меня ее по блату пустили, потому что она пересдала и все. А оказывается, когда я поступала, сдавала первые документы в университет, мне сказали, первые документы из рабочей семьи. Ну, а потом я поступила после школы сразу же в педучилище, двухгодичное после 10 класса, училище, и меня, значит, во вторую школу на Ленина. Я там работала. Работала я всего там 2 месяца, потому что моя первая учительница пошла на пенсию, и она каждый день приходила к нам домой и просила у бабушки, что говори, чтобы она все-таки перешла в нашу школу. А потом, значит, все-таки она меня переубедила, Наталья Никаноровна. У ней была внучка Иринка Щербакова. Она, значит, раньше меня за косы дергала, заплескала водой. А тут оказалась в моем первом классе. Я пришла, она говорит, выйдем, она говорит, Валька, я говорю, я тебе еще раз дам. Посмеялись. Ну, в общем, я начала работать. Я пришла в октябре с 56-го
и до?
44 года, добавьте, проработала.
Вела уроки очень спокойным голосом.
Ой.
Дети были воспитанные. Дети были помощниками Валентине Ивановне и помогали друг другу. Валентина Ивановна только посмотрела и говорит, например, у Ксюши нет ручки. И тут же со всех парт начинают и бегут с этими ручками. Была очень скромная.
Добрая ребята.
Нигде не выдавалась Валентина Ивановна.
Я не любила.
Какие там она почетные?
Грамоты, министерство.
Вот, дети.
Орден.
И была,
не знаю где.
И Валентине Ивановне мне доверили. Первый класс, это шестилеток. Она именно первых в Советском Союзе были вот эти классы, открытые в 15-й школе, была Валентина Ивановна.
Да, потом поступила в институт, закончила институт педагогический.
И очень хорошо закончила. Сдавала экзамены.
Сдавала экзамены. Выхожу, значит, сразу же. Пятерка. И когда я на четвертом курсе вышла, потому что поспорила с преподавательницей по математике, я считаю, что немножко не так надо было учить, она мне сказала вот так. Я говорю, нет. Она мне поставила тройку. Я вышла. Я говорю, 5? Я говорю, 3.
О, да как это так?
Я говорю, потому что поспорила. Я люблю спорить.
Современные ученики и вообще ученики, они могут спорить или желательно, чтобы все-таки...
По-моему, надо спорить. По-моему, надо спорить и добиваться своего. У меня здесь мама работала поваром в летних лагерях.
Школа отапливала дровами, кстати.
Да, она дрова колола.
Расскажите про школу.
Мы ей помогали. Дарья Прокопьевна Мушкина. Угу. Хорошая была мама у меня. Дай Бог каждому. Очень красивая. Вот так ее звали, Дашенька, красавица. Очень красивая.
То есть вы бегали, уже помогали сюда?
Да, да, в школу помогали, там дрова нагружали, возили, в печку заталкивали эти дровишки, она топила.
А директором был Рядов?
Рядов Александр Иванович.
И вообще очень хороший человек.
Когда мы делали ремонт своего дома, у нас, ну, война началась ведь только, дом до конца как следует не достроили, и, конечно, нижние вот эти венцы, они все стали подгнивать. И мама, значит, решила, что нужно сделать ремонт. Ну, а я говорю, не надо, мама, дом упадет. Упал. Ну, видимо, пьяницы такие были, что да еще дожди шли. И поэтому Александр Иванович, он как раз строил вот этот, он все отдал нам бесплатно. Вот эти все перегородки, все междукомнатные, все он отдал. Мы все носили, таскали. В общем, все, что можно, он все нам отдал. Бесплатно.
А школьники сами строили, помогали рабочим носить кирпичи?
Да.
Многие запомнили, как участвовали в стройке, кирпичи носили?
Ну, конечно.
Все помнят это, потому что директору и завучу строили дом тоже.
Тогда, наверное, ну, там сколько не возникало?
Нет.
Это весь поселок сбегался, потому что
все, даже
школа
приходили
же,
взрослые, все
это же культурный помогали. Центр был. А еще за школой был, тоже был учительский дом, барак был, где там тоже жили все имеющие отношение к школе.
Учителя там жили.
И вот как раз именно, вот, наверное, когда говорил про то, что сожгли и жалуются, там потом сделали сады и садовые домики, кто-то поджигал. Но
да
школа к этому отношения не имеет.
Нет,
поэтому
конечно, зря
это затевают. Угу. Очень хороший был здесь сад.
Ой, у нас вот...
Даже здесь, я его знаю.
Вот здесь был пришкольный участок. Мы в 9 классе... Из питомника тут был. Мы из этого питомника таскали большие такие саженцы и садили. И вот даже здесь посажены. Вот я припоминаю, где даже моя. А вот с той стороны у меня был класс первый. И в первом классе мы, значит, решили, были даже звездочки. А класс у меня был очень большой. У меня почему-то все были большие классы. Все шли туда.
Потому что шли уже Валентину Ивановну Мушкину.
Вот все, значит, и было очень много ребят. И мы разделили на звездочки, по 5 человек тоже были октябрята. И все родители съездили в питомник, попросили березки и посадили. Вот там все березки, которые стоят, это посажены моим классом. Я всегда, когда хожу, говорю, мои.
Мы сейчас говорим о Валентине Ивановне, поэтому сейчас мы о ней говорим. А учителей здесь, конечно, начальной школы было очень много хороших учителей. И вообще коллектив педагогический был хороший в школе.
А в питомнике что удавалось выращивать?
А там, значит, яблони росли.
Прям плоды были.
Вот какая, да, может быть, родина была.
Яблони, смородины. Очень, очень много было, да. И, ну, там нормально.
Так и называли питомник.
Ну, туда не пускали, а ребятишки лазили.
Через забор залезали. Яблоки собирали на компоты.
Да, да.
Вот. И потом, вот когда построили там 10-этажный дом, конечно, люди, можно сказать, прямо грудью ложились под трактор, чтобы этот питомник сохранить.
Да,
но
да,
не было хозяина.
Но людей
хозяина
били.
Не было.
А,
да.
Самым настоящим образом.
И ребра сломали одной женщине.
Даже одной женщине знакомой сломали ребра.
Наша ученица. Там были дубы. Там были пронумерованные. Больше, наверное, 100, наверное, где-то ваш дом-то. Больше, наверное, 100 дубов, наверное, да? Много зубов.
Да, сейчас остался.
Остался один под номером, по-моему, 28, да?
Один дуб остался.
Один дуб остался.
Ой, такие,
да,
дубы мы ходили, собирали вот эти вот, как желуди, и листья красивые очень.
И как бы окаймлял, да, этот парк, вот этот питомник, этот,
да,
дубы.
Да, да. У меня внучки ходили туда, если тоже я им не разрешала, да, говорю. Они, значит, придут. Бабушка, а мы сходили, там желудей набрали, я, ну ладно.
Очень много было, в смысле, в каждой семье было много детей, и поэтому в поселке очень весело жили. Вечерами дети играли, пинали там футбол прямо на дороге, машин же не было.
Не было.
И вот я вот сейчас, когда гуляю, думаю, вот здесь вот эти жили, здесь вот эти жили, ребята вот здесь вот играли, то есть прямо вот картинки в памяти возникают.
Ну, школа была как такой центр.
Школа была,
да,
центром.
Да.
Очень много в поселке было деревьев. В основном, по-моему, даже сосны стояли, да, еще?
Ну, вот
часть
озера
осталась
верхняя,
еще.
Да, вообще не было ничего. Вот
у нас интересное название здесь еще улиц. Улица Лагерная. Как мне говорили, наши дети вот, 26-й школы писали реферат по немецкому языку. Они ходили в администрацию района нашего. Им там дали сведения, что там был лагерь военнопленных.
И поэтому назвали улица Лагерная.
Вот за школой.
А еще военнопленные были.
Были, палатки стояли, вот такой ров высоты, и такие большие-большие, и вот мы там прятались в первом классе, вот. И до первого класса.
Это тоже военнопленные были. Да. И они были еще, говорят, в районе или карьера, или путевки.
Ну, говорят, здесь Чапаев пошел.
Эшелонами говорят, увозили немцев. Когда немцев вывозили эшелонами, после войны. Одни, говорит, показывали, говорит, комбинат из трех пальцев и по-своему говорили, а другие, говорит, плакали, что немцы, что они покидают вот нашу.
В общем, короче говоря, здесь были целые палатки, во время которых был Чапаев.
Да, это гражданская война.
Гражданская война, когда здесь стала. Поэтому ее назвали поселок Чапаев.
Почему Чапаевский?
Вот. История так говорят.
Правильно, поселок как называется?
Имени Чапаева. Поселок Чапаев.
Так и до сих пор.
Да, он Чапаевский такой уже звучит.
А Чапаевский?
Микрорайон Чапаевский сейчас называется.
Потому что...
Микрорайон.
И станцию называют Чапаевская. Каменотесов назвали, говорит, улицу, потому что, когда стали, говорит, карьеру разрабатывать, Валентина, уточняйте мне,
да.
И рабочим, говорит, давали землю. Рабочим-то работал на карьере.
Они тесали камень там, поэтому...
Каменщиков. И поэтому, говорит, назвали улицы Каменотесов. Много было деревянных двухэтажных домов. Очень весело жили.
Ну, ходили здесь мы, когда у нас был киноклуб здесь, очень большой, у ДОХа. Там библиотека
культурный
была.
Центр был.
И там, значит, занимались мы, группы, ну, какие-то кружки были, в общем... Тогда как-то было проще. Это сейчас ничего не стало.
А при школе были кружки?
И был,
да,
хороший стадион. И был хороший стадион.
Хороший стадион был. На стадионе даже стояли скамейки и приезжали из других мест. И все время в субботу-воскресенье были эти.
Даже в 70-е годы там еще состоялись дружеские встречи по футболу. И я тоже свидетель этого уже. А теперь там 16-этажный дом.
При школе какие были кружки?
При школе был, значит...
Вокально-инструментальный
ансамбль был, да. Потом,
значит, жив руководитель,
да,
этого.
Он как раз приезжал на встречу. Химкружок был физический, по физике у нас кружок был, Израильна вела. Потом, значит, был у нас литературный кружок. Тут много очень был, танцевальный, ну, всякие, как обычно, всегда были. Потому что никто никуда не ездил, а все здесь обитали.
Я не просто учитель химии, а я человек, который люблю отдавать все, что я сама знаю, люблю передавать другим. И я поэтому печаталась в газете, учительской газеты, где-то на 98-й, наверное, год, в журнале «Химия и жизнь» в одном только номере и в нескольких номерах журнала «Химия в школе».
Это ваши статьи были?
Это мои статьи были. Салима Юбов, так прямо было написано. Они есть в библиотеке учительской. Я как пришла... Мы здесь жили родственники папины, сестры, они нас сюда звали, чтобы мы приехали сюда. И однажды в 74-м году, в 73-м даже году, мы решили сюда переехать. И я пришла в эту школу в конце августа 74-го года. Встретил меня директор Борис Александрович Кокшаров, он тоже ветеран, жив-здоров наш директор тоже. И я проработала здесь 19 лет. Здесь учился мой сын с 1 по 11 класс. Моя сноха закончила эту школу. Моя тетя старшая закончила школу, она с 37-го года. И знаю, как дружно жили, как много было коров в то время, стада были здесь.
А, у нас коза была.
Частные дома были все везде. Там вот сейчас здесь стоят наши большие дома, там был частный сектор. Хорошо помню еще психобольница, когда была. Но мне рассказывают о том, что наша школа пошла с тубсанатория. И я когда разговаривала с теми, чьи мамы еще помнят, то они говорили, что тубсанаторий помнят, а психобольницы не помнят. Там были агафуровские дачи,
да.
И там открыли первую школу. А у нас на этих агафуровских дачах есть пруд. Чистейшая воды была.
Ой,
чистейшая вода была в этом пруду, потому что Агафуров лиственничными досками, да?
Да.
Выслал дно
большая купальня
этого пруда. И пусть наши руководители нашего района, но пусть приведут в порядок вот этот пруд. Там, наверное, можно найти и клад. Остановка тубсанатории.
Как это называется?
Когда построили дома на ЖБИ, якобы там что-то перекрыли, и поэтому он
сейчас... Да, это директор, ему потом дали как следует, конечно.
Вот, и так он стал зарастать.
Он взял и пустил какую-то туда воду зараженную, которая все подняла. В общем, рязка одна осталась. И все.
А как там были агафурские дачи, там, возможно, что-то можно
чистейшая
найти.
Чистейшая вода.
И там было, это называется, туберкулезные санатории, где были люди лежали с открытой формой туберкулеза. Я еще застала красивые дома с колоннами, старинные дома с колоннами. Еще застала я еще. Солнечная Гафури называют. И у нас, если хотите пройти по двору, и даже они у нас на этих, на кто занимается граффити, они даже рисуют солнце, вот так вот получается, солнце и лучи. Это и здесь пишут Агафа. Это символ нашего,
да,
как
вот
бы
поселения. Мы когда собирались на той неделе, Димка Загорный раньше приехал, мой одноклассник, и он пошел, а он жил на как раз на санатории. Вот там,
где.
Да, у него мама была врачом. И там прекрасно было все. Там мы ходили на танцы, туда, там кино смотрели, там кинотеатр большой был. А сейчас, он говорит, я приехал раньше и пошел посмотрел. Там такое захолустье. У вас, говорит, здесь как в городе, в центре, а там вообще, говорит, дыра дырой. Прям так и мне обидно стало. Говорит,
там был свой микрорайон, где, родину, где жили сотрудники вот этого огромного в то время санатория. Потом его назвали детский туп санаторий, ДТС так называли, когда уже закрылись.
Там было очень много врачей.
Когда уже открытые формы все закрыли.
Даже девочка профессора училась.
Да, в Советском Союзе не было уже открытой формы.
Ну, конечно.
Как-то куда-то девались открытые формы, поэтому не было.
Да, то есть сейчас много стоит.
И мы ходили на уроки. Раньше же мы ходили на уроки. Открытых уроков проводили массу открытых уроков. Приезжали из района, городские приезжали.
Районы.
Районы, городские приходили.
Вот и мы свои, наверное, тоже химии проводили, да, уроки?
Да, я тоже, конечно, проводила, да. У меня у меня еще Мышкина была. Знаете, у меня на уроке был какой-то большой семинар. Их приезжала Елькина Валентина, вот Афанасьевна.
Она работает.
Работает до сих пор, да. И она сидела на уроке. И она сама химик тоже, посещали серию уроков, прямо, можно сказать, месяц, наверное, сидели, наверное, немножко поменьше. Все проверяли, в лаборантской всю документацию проверяли. Мы всегда были под колпаком. И я на одном, по три класса же было у нас, и на одном уроке что-то провела как-то, она на перемене меня позвала и говорит: «Сальма Валерьевна, а вот если вы вот так вот сделаете?» И я тут же подхватываю, и тут же я делаю. И ей так это понравилось, и когда потом уже проходили вот всякие там квалификационные наши эти повышения квалификации, и я слышала два момента, которые из моей практики. Она, конечно, уже забыла там, кто это говорит, потому что таких там немного. И она говорит, я говорю, думаю, а если вот так преподнести этот материал ученика? И говорю, говорит, учительнице, она тут же подхватывает, и она понимает, о чем, говорит, я говорю, что я хочу видеть, и она тут же, говорит, это говорит. А вы знаете, доски были шире этих, красно-коричневые были покрытия, длиннее этих, пока они в хип-кабинете, вот вся стена от окна до стены были, и ребята на экзаменах всю доску исписывали. Любовь Яковлевна не даст соврать. Мой сын, когда описал, она говорит: «Ренат, и ты все это на память знаешь?» На громоздких столах громоздкие стаканы стояли, и мы проводили опыты. И я, наверное, что-то, наверное, готовила. Они стоят за дверью, класс этот, стоят за дверью, и они уже спорят, кто пойдет сегодня отвечать урок. Такие были ученики, вот увлеченные чем-то. А сколько у нас золотом закончило учеников? У нас здесь была очень большая, хорошая лыжная база, лыжная подготовка. И вот Гельс Попов, которому примерно 80 лет, он первый чемпион
в России из нашей школы.
Так, а почему Россия, не Советского Союза?
Да, еще
Россия была.
Мы-то Россия, Российская Федерация.
Да, ясно, по России, значит, было.
У нас очень много было из нашего класса, как раз вот Гельс Попов выше, а потом у нас Галя Блохина была хорошая очень.
Этот
Аля
есть.
Репина была шикарная такая лыжница, очень. Сейчас она в Питере.
Горячий чай готовили, и прямо вот это вот огромное соревнование проходили.
Даже
именно здесь учительские. Мы принимали участие. Когда кричат: Салима Валерьевна, ты стараешься, несешься. Только пусть снег только столбом идет за тобой.
Вот что вы можете сказать о принципах, что ли, моральных, которые существовали в этой школе?
Сейчас не сравнить поколение.
Совсем другое.
Это не от нас зависит.
Раньше была дружба какая-то большая. Помощь друг другу помогали очень. И вообще, да, ну, взаимовыручка у нас всегда была.
Очень спасали пионерские отряды. Да. Пионерская дружина, тогда пионерская триада, комсомольская организация. Все-таки Тимуровское движение, это все как раз вот...
Даже у меня же есть фотография, где мой класс нам дали знамя, Волокосаем наградили. Мы стоим с ним на крыльце нашей школы.
А у нас Людмила Петровна вела классное руководство.
Почему же я не знаю даже, почему?
Класс это Людмила Петровна вела классное руководство. И своим пионерским отрядом они нашли наш ученик, который погиб в годы войны. И их пионерский отряд носил это звание.
А Тимуровское движение в чем заключалось?
Вот, Иван, расскажите.
Ходили, помогали. У кого, значит, семьям погибшим. Дрова кололи, пилили, помогали.
Я своим классом ходила, вот они были, хотя бы был 70-70-е годы, мы все равно ходили в один дом на Артема, где-то вот в каком-то углублении. И наши там мальчишки, они раньше все работали. И, правда, уже похуже это было, но они брали топоры, старшеклассники.
Кололи.
И кололи дрова, а мы эти складывали прямо здесь на улице. Вот я даже знаю, где это... Поленницы даже. Это вот я что-то помню. Ну, а раньше, наверное, копали, даже огороды, наверное. Так и везде, наверное, было, потому что огороды-то были большие. У нас здесь был хороший деревообрабатывающий завод.
Ой, какой.
Они цех, да, помогали. Наверное? Третий цех назывался.
Раньше был завод, потом уже стал.
Шефы, да.
Были. А? Были шефы. Да, шефы. Да у нас много шефов было. Кирпичный завод, психобольница, лечебные.
Карьер.
Что шефы надо, пойдешь, попросишь, они сделают. Чем помогали?
А потом ученики, которые лежат на психобольнице, они тоже относились к нашей школе. И учителя нашей школы, я лично тоже ходили на психобольницу и обучали детей, которые временно были помещены со всей области. Она же называлась раньше областная, да сейчас уже, наверное, областная психиатрическая больница номер 1 называлась, ОПБ.
Сейчас, может быть, в какой-то степени хотя бы вернуть вот все эти чудесные...
Вы знаете, нужна организация. Нужна детская организация какая-то. Не только кружки, не только вот эти вот, может быть, какие-то секции, а все-таки вот должна что-то единое.
Пионеры, они были необходимы.
Что-то единое было. Дети же росли, были октябрятами, стремились быть пионерами, старались. Потом они шли в комсомол. Многим открывали путь в партию. Я очень долго хотела вступить в партию, осталась беспартийным коммунистом, как называли. Мне закрыли доступ почему-то в партию.
Сейчас индивидуализм вот этот, вот, да, вот какой-то, то, что каждый сам в себе, сам за себя, нужно что-то объединять.
А вы знаете, вот дети...
Сейчас же вот есть ведь, пионеров приняли на этом... Когда 9 мая принимали?
У нас комсомольцы есть.
В Москве.
У нас комсомольцы, у нас есть организация.
Принимали. Посмотрите, стоят ребятишки. Вот я, например, вспоминаю, как здорово. Это какое волнение. Вот Саша у нас приняли его в пионеры. Мы с ней сразу поехали в центр города. Он идет, вот так на распашку, галстук. Ты посмотри. Мы купили большую такую игру. И он с этой игрой идет и всем показывает. Я сегодня пионер. То есть вот что-то было такое.
Вот сейчас знаете, что объединяет детей? Вот это объединяет сейчас.
Сейчас вот.
Планшеты все такое. Дети тянутся. Не все дети хотят быть сами по себе. Дети тянутся к чему-то. Вот даже выпускной заканчивается, выпускной. Они же, извините за выражение, болтаются по этому поселку, потому что некуда им примкнуть. Они не могут идти домой, потому что они хотят вот быть в коллективе. И в то же время вот должны задуматься о том, что что-то должно быть. Ведь никогда учителя не уходили по звонку из школы. Мы уходили из школы не раньше, чем 4 часа. Раньше носили полные сумки.
С ребятами один раз задержались, и 7:30 я стала школа выходить. Закрыли. Школа закрыта, что делать? А у меня где-то, я не помню, к какому-то празднику готовились. Я говорю, ребята, давайте я открою, кто-нибудь выскочит. Он говорит, ну как это так? Я говорю, все-таки. Потом смотрим, идет сторож. Вы что, сдурели, что ли, здесь? Уже давно люди спать легли, вы все здесь... В общем, вот так получилось. Нас выпустил все-таки. А один раз там еще через окошко полезали.
Проверяли тетради, дневники. А сколько учеников оставалось после уроков? Нам же не надо было ни деньги, ничего нам не надо было. Нам главное, чтобы ребенок знал твой материал, твой предмет.
Ничего, да.
И мы сидели, да, и ребята же к нам приходили. Некоторые не ели, в столовой не ели. Были, это вот раньше еще, когда вот это вот первый год, наверное, когда работала. Они не ходят, не питаются в школе, по разным причинам. Так они потом придут, поедят и придут в школу, и чтобы можно было. А группы Проденова Днянские были хорошие.
Очень. Много занимались, куда-то все ездили. Вот я не знаю, как кто, а мы с своим классом все музеи прошли. И все театры ходили, и все время.
У У нас в школе педагогический коллектив, влилось очень много выпускников нашей школы. И у нас такой даже был стенд. Это ученики, которые стали учителями. Мы, знаете, мы очень ждем этот юбилей. Мы ждали его 65, мы, по-моему, проводили, да, кажется? Мы ждали 70, 75.
По-моему, 60 проводили.
Вот, мы ждем эти вот юбилея. Но почему-то директора боялись. Ну, такое, видимо, время было, наверное. И спасибо Виктору Владимировичу, спасибо нам, Антина Ивановна, что мы провели встречу 4
да,
ветерана.
Да, да, и все захотели.
Все захотели, и поэтому 80 лет, вот школа 80 лет открывает. Очень хотелось бы, чтобы все, если вот это услышат, чтобы все выпускники 15-й школы, всех лет, всех годов выпуска, чтобы знали, что юбилей школы состоится, и очень хотелось бы встретиться, увидеть, потому что годы идут, люди уходят. Но учителя помнят. Мария Ивановна, я с ней разговаривала по телефону, сказала: «Салима Валиевна, милая, обязательно скажи, что спасибо всем родителям, спасибо всем ученикам, спасибо всем моим коллегам, мы жили одной семьей».
У меня пожелание какое будет? Чтобы все было хорошо. Самое главное, чтобы был мир. Вот больше ничего. Почему я так говорю? Потому что у меня сестра живет под Луганском, их там бомбят. Племянник живет у меня в самом Киеве. 4 года тому назад летала в Киев к ним. Я говорю, может быть, больше не увижу, надо посмотреть все-таки, как и что. Написали письмо, письма не доходят. Написали, значит, отправили смс-ку, смс-ки не приходят. Я, значит, Кате говорю, племяннице: «Катя, ну пошли ты, пожалуйста». Она, значит, послала. Через... не принимает, послала, не принимает, послала, не принимает. Через неделю только написали: «У нас все хорошо, не волнуйтесь».
Это сестра.
Да это не могла она такое написать, что у нас все хорошо, не волнуйтесь, если их там бомбят. Поэтому я желаю мир, чтобы всегда был, чтобы дети всегда были дружные, хорошие, чтобы учительский коллектив был тоже дружный, такой же, как был в наше время, и чтобы они подняли и выше понесли знамя нашей школы.
Итак, 15-я школа Екатеринбурга готовится к юбилею. У нее есть хороший опыт, хорошие наработки. Нам было приятно вспомнить прошлое. Многие из нас не жили в то время, 40-е, 50-е, 60-е годы, но картинка как будто стоит перед глазами. И, признаем, это была чудесная картина. Понимание и любви всем нам. 15-ю школу с предстоящим юбилеем, выпускники, собирайтесь, готовьтесь, приезжайте, вспоминайте школьные годы чудесные. И храни всех Господь.